Негатив с интересом слушал, иногда внимательно заглядывая в лицо тому, кто говорил. Остановившись у ларька, Саша купил бутылку водки и три пластиковых стаканчика. Негатив не пил, потому что натурально зверел от алкоголя. Рогов не выказал протеста покупки, Веня выказал радость. Они зашли на детскую площадку, где Саша провел в ранней юности много часов, потребляя разные крепости алкоголь, исследуя податливых или неподатливых сверстниц. Присели в теремке. Саша вытащил из карманов сыр, хлеб. «А ножа-то нет», — сказал он, вертя в руке банку консервов. Рогов молча вытащил из рюкзака перочинный ножик. Ловко вскрыл банку. Разлили, чокнулись. Скоро стало совсем хорошо, только ягодицы мерзли на сырой лавке. Саша иногда вставал и прохаживался. Рогов подстелил рюкзак, а Вене, похоже, было все равно. Негатив не садился, слушал. Взял себе сырную корку, их обычно выбрасывают, и жевал медленно, откусывая по малому кусочку. «На, возьми!» — Саша подал ему ломтик сыра. Негатив взял. Подождал, пока все продолжат разговор, и незаметно положил на место. «Сколько вообще народу повязали? Кто-нибудь точно знает?» — спросил Саша. 93 человека, в новостях говорили», — ответил Негатив после того, как Веня и Рогов пожали плечами. Негатив никогда не лез первым с ответом. «Предъявили что-нибудь?» «Почти всем административку, по 15 суток». «Что-то не так милостиво», — подивился Веня, выудив откуда-то слово «милостиво» совершенно не из своего словаря. «А ты представь, какой процесс может быть на 90 человек. Весь мир будет освещать. Нафиг им это надо», — предположил Саша. «Все равно человек 5 посадят для острастки», — сказал Рогов. В Союзе давно перестали удивляться появлению новых сидельцев. У них уже влипли и оказались за решеткой более 40 человек. Список этот почти не уменьшался. Когда выходили одни, садились другие. Как ни странно, почти все заключенные были бархатными террористами. Они забрасывали яйцами и заливали майонезом известных и неприятных персон. Тем не менее, за испорченные пиджаки давали по несколько месяцев, а то и по году тюрьмы. Единственный серьезный срок был у одного украинского парня, занимавшегося экспроприациями и получившего десятку строгого режима. Они немного помолчали, сожалея о пацанах. По крайней мере, Саша точно знал, что он сожалеет, и в характере Лешки Рогова тоже чувствовалось толика братолюбия и жалости. Что касается Негатива и Вени, тут по разным причинам все было не так просто. Негатив скорее чувствовал раздражение, переходящее в добротную, неистеричную злобу. И направлено это раздражение на всех поголовно, кто представлял власть в его стране, от милиционера на перекрестке до господина президента. Вене же было пофигу, так думал Саша. И не от того, наверное, пофигу, что Веня никогда не жалел себя самого, а скорее потому, что Веня воспринимал тюрьму спокойно. Сам был всегда готов попасть туда, хоть и не рвался нарочито. К тому же, если сосчитать, сколько раз Веня получал суток по 15, в общей сложности мог получиться неплохой срок. Но помолчали таки все. Разлили, чокнулись последние. «Мы их сделали один раз и сделаем еще», — сказал Саша, и пафоса в его словах не было вовсе. Рогов кивнул, Веня засмеялся. Лица Негатива Саша не разглядел. Выпили легко, понюхали рукава и двинули дальше. Рогов мусор собрал в полиэтиленовый пакетик и донес до урны. Саша придумал, где провести еще 3 часа. Спокойные, подобревшие, они прибрели к зданию университета. Саша велел всем убрать маргинальные ухмылки и надеть ясные лица завсегдатаев высшего учебного заведения, то ли старшекурсников, то ли аспирантов. Так они и прошли мимо строго поджавшего губы вахтера. Рогов, натурально спокойный, потому что вообще никакого лица не надевал, а оставил свое. Негатив, отвернувшийся в бок, упрятавший подбородок в ворот куртки. А Веня, как-то резко поглупевший от напряжения лицевых мускулов. Алексея Константиновича Безлетова, преподавателя философии, Саша знал давно. Знакомство нигде толком не учившегося Сашки и доцента-гуманитария объяснялось просто. Безлетов был учеником его отца. Саше, наверное, было лет 14, когда он впервые увидел Безлетова. Молодого, худощавого, едва за 20. Безлетов несколько раз заходил к ним в гости, долго разбирался с ворсистым шарфом, которым, казалось, умудрялся оборачивать горло несколько раз. Пил чай потом. Они что-то обсуждали с отцом. Отец спокойно, Безлетов, передергивая иногда плечами, словно у него под рубашкой осыпалась легкая труха. Отец не обращал на это внимания. Отец вообще был очень спокойным. При этом никогда не говорили о политике, хотя смутное или скорее глупое и оттого еще более гадкое время тому благоприятствовало. О том, что Безлетов был крайне либеральных взглядов, Саша узнал много позже и до сих пор не мог решить, как все-таки относиться к тому, что отец никогда не вступал в споры о переломах и судьбах. Чем объяснить это? Но не равнодушием же. Безлетов был единственным из друзей и знакомых отца, кто поехал его хоронить в деревню. Но о той дороге в другой раз. Во время похорон Саша и Безлетов перешли на «ты», но потом не виделись несколько лет, и за это время кратковременная близость затерлась. Знакомство их продлилось, когда неожиданно выяснилось, что Сашина подруга училась философии у Алексея Константиновича. Она так и спросила, когда Саша как-то встретил ее возле аудитории после завершения занятий. «А вы знакомы с Алексеем Константиновичем, который учит нас философии?» В это время Саша сжал Безлетову руку и, оценивая плотную основательность его рукопожатия, а также преподавательскую осанку, благоразумно решил забыть, что они на «ты». «Да, мы знакомы с Алексеем Константиновичем». Несколько раз они так пересекались в коридоре университета, походя обменивались рукопожатиями, пока Саша не рассорился со своей подружкой по пустой, забытой ныне причине, и снова ненадолго утерял из вида Безлетова. И вот не далее месяца назад случился местный митинг Союза. И Саша столкнулся с Безлетовым сразу после завершения привычно шумного с элементами эпатажа действия. «Я наблюдал, как вы там кричите», — мягко, совсем уже по-профессорски улыбаясь, сказал Безлетов. Саша давно отвык ощущать стеснение по поводу своих, так сказать, политических пристрастий. На самом деле это никогда и не было политикой, но сразу стало тем, наверное, единственным смыслом, что составил Сашину жизнь. Однако в этот раз он испытал слабое подобие неловкости. Быть может, из-за своей осипшей глотки, только что выкрикивавшей «Президент, уйди сам!», может быть, из-за того выражения забубенной озлобленности, которое он нес, не стирая на лице, вдостально общавшись с хамоватой милицией, по недоразумению не повинтившей их в этот раз. Обычно по завершении митинга они тащили союзников в участок, где в сотый раз фотографировали их и снимали пальчики. Короче, Саша не успел перестроиться и смотрел на Безлетова, с трудом вылепив странную улыбку на лице. Тот неожиданно рассмеялся, очень хорошим, потому что молодым и честным смехом, и сказал: «Трудно вам будет». Безлетов пригласил Сашу зайти на кафедру поговорить. «Можешь с друзьями». Причем зазвал так, что Саше захотелось прийти. Были и другие причины для визита, помимо искренней благости тона Безлетова. Отец Саши был образованным человеком, без пяти минут профессор. Несмотря на такое родство, Саша всегда ощущал себя несусветной дворнягой. Может, от того, что был недоучкой и нужные книги начал читать только после армии, от которой его не смогла отмазать мать, простая в сущности женщина. Может, и потому еще не доставало Саше уверенности, что отец никогда им не занимался, даже разговаривал с сыном редко. Так сложилось. Отец не нуждался в общении, а Саша не навязывался. Впрочем, можно и наоборот. Отец не навязывался, а Саша тогда не нуждался еще. Но с недавних пор Сашино дворняжье самоощущение повлекло его к людям, которые, как казалось, лучше постигли устройство мира. Посредством хотя бы освоения тех печатных источников, до которых у Саши не доходили руки.